Приветствую вас, дорогие братья, сестры. Слава Господу! Мы имеем прекрасный субботний день. Я хочу сказать благодарность старшему пастору, брату Роману, Александру за приглашение, когда я могу вместе с вами провести этот субботний день. Слава Господу, что вы есть, потому что без вас бы не было этого прекрасного служения. И слава Богу за красивое пение, за детский рассказ. Почему-то меня не спросили, каких пэт я люблю. Может быть, в другой раз. Слава Богу, что красивое пение. Я так думаю, трудно сказать, что красивее в этом хоре. Или сам хор, или их пение вместе с руководителем. Слава Богу, благодарность вам. Слава Богу, что мы можем прославлять имя Господне вместе. Вы знаете, что я этим летом посетил Украину. Когда я об этом говорил на нашем совете, потому что я в совете Granite Bay Church, то братья сказали: Михаил, может быть, Майкл, может быть, ты не туда хочешь лететь. Да, конечно. Я им объяснил, что я лечу в Западную Украину, хотя и Западная Украина тоже не свободна от того, что происходит в Украине в общем. Я не имею фотографий, чтобы сегодня показать. Во-первых, фотографии не вышли самые лучшие. У меня аппарат, камера или телефон уже устаревший. Не в этом дело. Я видел, что на лицах всех людей какая-то печаль, какой-то отпечаток. Хотя мы имели чудесные встречи. Я проводил встречи в двух местах. Это Львовская область, Барвинок, наш санаторий. Они прекрасно приготовили все для того, чтобы принять людей. Кроме того, они имеют уже беженцев, которые там живут больше года. Мы имели людей отовсюду, мы имели, на другой программе аналогично, только это был такой кемп-митинг в Черновицкой области, на Днестре, на этих программах мы имели людей из Харьковской области, был удивительный человек, офицер, который имел ранение и после реабилитации, он говорит: я не знаю, почему я попал сюда, но то, что я слышу, я никогда не слышал в жизни. Мы имели людей из Кременчуга, мы имели с Кривого Рога, мы имели с Мариуполя. Я помню эту женщину, которая вышла на сцену, чтобы поделиться своими впечатлениями. В конце она сказала: «Вы знаете, я потеряла все». Она говорит: «Я потеряла, наша семья разбитая. Кого-то нет уже в живых, кто-то куда-то уехал. Кого-то мы вообще не можем знать, где они находятся». То, что он говорит материальное, он говорит: я вынесла только документы, и то не все. Остальное все потерялось. Но она говорит: то, что я приобрела, будучи здесь, она говорит: я не знаю, если бы другим каким-то путем я бы узнала в своей жизни то, что я знаю сегодня. Я говорил на украинском языке. Украина, украинский язык, это все нормально. Правда, я извинился где-то на второй, третий день, сказал: извините, я так слышу, что вы говорите на русском языке. Не стесняйтесь. Говорите, я тоже говорю на русском языке. Потому что мы, как церковь, поддерживаем патриотизм, но не национализм. Я благодарен мудрому руководству вашей церкви, что вы можете сочетать и песни, и рассказы, и все остальное, и ведение служения на разных языках. Вы знаете, это очень здорово. Да, мы, может быть, недостаточно даже быть славянской церковью, можно быть интернациональной церковью. Поэтому это нормально. Знание языков – это только тебя благословляет в жизни. Мы в нашей семье всегда практиковали изучение. Даже я никогда не думал переехать в Соединенные Штаты, когда-то мы имели возможность остаться в Германии, но мы не планировали этого, но мы практиковали языки. И вы знаете, это помогло. Мне дочь как раз прошлой субботы мы встречались, имели такую семейную встречу, и дочь говорит, она хирург, и когда работает с человеком, которому нужно сделать операцию, а человек говорит на каком-то другом языке, потому что люди здесь отовсюду. И она может сказать что-то. Она говорит, настолько это сближает. Вы знаете, сын наш тоже, который работает в медиа, знание языков – это только благословение. Поэтому я там тоже говорил. Мы проводим программу на русском, на украинском языке. Но если вы говорите по-русски, если вы хотите русскую Библию, мы с удовольствием вам дадим. Потому что мы уважаем всех людей. Я им рассказывал опыт, который я имел раньше, еще до этой войны, когда я проводил программу, и тоже на украинском языке, я как-то почувствовал, думаю, Дух Святой только подействовал, что я спросил семью, которая была впереди, а вы понимаете все, так обратил внимание на них больше. Вы понимаете украинский язык? Они встали и сказали, мы приехали с Мурманска, и мы впервые в Украине. Мы тогда все перешли на украинский, на русский язык. И вы знаете, что даже оказалось, что они в конце программы приняли крещение. Потому что они поняли, о чем мы говорим. Это нормально. Поэтому пусть Господь благословит. Я рад сегодня, что семья Гаврилюка, Карапоткина, это Анина фамилия, мы эту семью знаем годами. Анин, ну, что вышли перед нами сегодня, они недавно, Анин, дедушка Григорий Петрович Шамрей, это был ведущий хирург, доцент в Черновцах. Я очень часто ему звонил и говорил, Григорий Петрович, надо сделать операцию. Я не знал, надо или не надо, но так мне говорили, что надо операцию. И он принимал всех людей, помогал, независимо, кто этот человек, откуда, даже с другой области, был очень сильный хирург. Это были светские люди, но мы подружились. Вы знаете, эта дружба, мне приятно, что до сих пор. Мы не знали, мы потом работали много с их детьми. Мать Анина, она в церкви. Отец очень трудно приходил. Он сам такой, ну, парень одесский, Карапоткин Юрий. Говорит, Михаил, никак не могу бросить курить. Но пришло время, он бросил курить. И он в церкви тоже. Анин брат, он член церкви в Черновцах, молодежная или южная церковь, да. Очень, очень хороший член церкви, вместе с семьей, красивая семья. Аня, хочу сказать, я это не говорил, но я хочу сказать, я даже не знал, но она потом мне сказала, что я ее когда-то крестил, я забыл. Но она, я знаю, что она ушла с церкви. Она вышла замуж за Гаврилюка Дмитрия, которого я не знал. Пару недель назад мы познакомились уже здесь, когда мы их пригласили, мы их встретили в Сан-Франциско, я тогда познакомился с ним. Но не имеет значения. Не имеет значения. Библия говорит о том, что праведник падает и встает. Поэтому слава Богу, что эти люди могут быть вместе с нами. И я рад, что они здесь. Я слышал, что вы хотите хорошую ярмарку сделать. Вы можете эту ярмарку даже начать у них под дверями, потому что они тоже нуждаются, видите, ребенок такой, что нуждается в чем-то. Чем вы сможете, вы можете через пасторов, можете решить эти вопросы. Поэтому благодарю вас. Я еще готовлюсь ехать в Киргизию. Мы планировали в этом году, меня приглашали провести евангельскую программу, но оказывается не так просто там. Я благодарен пастору Роману, он участвовал в оформлении документов. Оказывается, мне нужно разрешение получить там, в той стране, на проповедь. Но они пока еще не дали разрешение. Мы молимся, не знаем, как будет. Но если дадут, говорят, что это разрешение будет действенным на протяжении целого года. Ну, надеемся, что так и будет. Поэтому пусть Господь благословит всех присутствующих. Сегодня вместе с вами я хочу открыть Божье Слово. И тему, которую я буду говорить вместе с вами, относится к одному очень интересного персонажа библейского. Этот персонаж библейский не находится в списке героев веры. Он не был царем, он не был полководцем. Он не был вождем, он не был мудрецом, он не был раввином, он не был апостолом, пророком. По своему социальному статусу это был раб. Он был рабом. как похоже из истории, он был куплен на рынке. И на самом деле его хозяин покупал рабов или слуг за серебро, так Библия говорит. Он был родом или куплен, скорее всего, в Дамаске. Был ли он родом из Сирии или он был доставлен в Дамаске, там перепродан, это неизвестно. Но он имел очень красивое имя – Илиазер. Похоже, что согласно, ну, по-еврейски, согласно Библии, это значит «Господь мой помощник». Скорее всего, он это имя унаследовал после того, как его хозяин купил. Скорее всего, ему Авраам дал такое имя красивое. Похожее имя мы читаем в Бытие 18 главе, 4 текст, где написано, 18-14, где написано, что, вернее, не Бытие, а Исход, 18 глава, где в свое время Моисей одному из своих сыновей тоже дал подобное имя второму сыну, а другому имя Илиазер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараона». С Илиазером, о котором мы говорим во время Авраама, мы знакомимся с ним, или нас Библия знакомит впервые в 15 главе Бытие. Когда мы читаем со второго текста, где Авраам как будто взывает Богу, как будто плачется, как будто негодует и говорит: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Илиазер из Дамаска». То есть он говорит: «Господи, ну как же быть так? Я пришел в эту страну. Я надеялся, что тут будет изобилие. Я надеялся, что я тут буду иметь успех. Мое родство, мои дети будут в этой земле, которой ты хочешь дать в наследство». Он в это верил. Но нету детей. Кто остается? Ну, остается вот этот Илиазер. Похоже, Илиазер был управляющим. И согласно, ну, можно сказать, истории или больше всего археологических раскопок, на территории Месопотамии практиковалась такая, ну, можно сказать, практика, когда у бездетной, богатой особенно семьи не было детей, они могли из своих слуг, те, которые служили в их доме, выбрать одного более, ну, так скажем, ответственного, которому доверяли свое управление. Об этом нашли такие клинописные таблички на территории Ирака, Ирана, это территория бывшей Месопотамии. И на этих табличках как бы договора, что с одной стороны хозяин передает ему управление, эти со своей стороны, то есть люди, которые были уполномочены этим, они должны были устроить хорошую старость, то есть досматривать этих людей достойно, совершить похороны по ихнему завещанию, как и следовало бы делать. Ну, а со своей стороны хозяин передавал им не только имение, но даже и свое имя. Он становился как бы частью этой семьи. И, конечно, таким образом человек становился и богатым, унаследовал все то, что было у хозяина. Ну, и, конечно, получал статус свободного человека, что было великим преимуществом. Похоже, этот Илиазер, о котором здесь написано, о котором Авраам говорит, что этот распорядитель, он уже был назначен примерно на такую службу. И он, скорее всего, понимал и знал, что он должен выполнить, что ему за это будет. Конечно, он на это смотрел как бы на перспективное будущее, ожидал. Ну и, конечно, надеялся, что он все сделает правильно. Но все-таки в душе, как здесь мы понимаем, Авраам не был вполне согласен и доволен тем. Конечно, еще в этих договорах было такое примечание или условие, что в случае, так как люди были верующие, конечно, веры были самые разные, если боги, как они так писали, дадут дитя этой семье, этой госпоже и господину, то тогда, конечно, такой договор терял силу. Ну и вы понимаете, что если кто-то рождался в семье, то уже этот слуга, он не был, ну так скажем, уже при своем деле. Как вы думаете, был рад этот слуга, чтобы у этих людей, пусть будет даже престарелых, родился наследник, родилось дитя? Скорее всего, нет, конечно. Ну, а если бы рождалось, хотя это очень редко бывало, ну, вы понимаете, что уже тут как бы возникала немножко такая ситуация. На самом деле, как история снова же повествует, таких людей, которые были, ну, ангажированы на такое управление с такой перспективой, вообще-то отправляли из дому. Они их отправляли, чтобы не было конфликта в последующем. Вы знаете, что очень часто бывает конфликт как раз на материальных этих недоразумениях. И чтобы такого не было между ним и детьми или ребенком, который родился, скорее всего, отправляли. В доме Авраама, если вы помните, тоже из-за того, что что-то не так произошло с рождением еще одного там брата, то вы знаете, что, ну, отправили его из дому. Вы знаете, что отправили Исава из дому. Хотя это было больно, неприятно, но Исава отправили. Вопрос. Измаила, простите, да. Измаила отправили из дому. Почему не отправил Авраам этого слугу Илиазера? Почему? Очень интересно. Скорее всего, по прошествии многих лет он остается главным из слуг. Мы находим это, когда открываем Бытие 22 главу. И 24 главу, простите. И второй текст, где сказал Авраам рабу своему старшему в доме его. И оказывается, он даже остается старшим управляющим в доме. Хотя тут растет наследник. Вы знаете, что период между 15 и 24 главой – это период взросления этого наследника. Даже были некоторые испытания для Авраама, когда Авраам должен был бы как-то пожертвовать ним. Это не было так просто. Но вот в 24 главе мы читаем, что проходит время, и говорит Авраам рабу своему старшему в доме его, управляющий всем, что у него было. То есть, смотрите, он управляет всем, что у него было. «Положи руку мою под стегно мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою и возьмешь жену сыну моему Исааку». И вот ему он поручает миссию. Представьте, что не только тут родился, можно сказать, такой соперник в доме, который уже растет, и, конечно, он понимал, что он потерял тот статус, который он имел на перспективу освободиться от рабства, получить великое наследие, потому что тут есть сын, но он еще должен подумать, как его женить. На самом деле, вы знаете, что вопрос женитьбы – это сложный вопрос. Родители, все дети, скажем, родители думают, как наилучшим образом все это сделать. И особенно родители, ну, хотят все это держать под контролем. Как только я сегодня понял даже этими днями, что у вас, ну, завтра венчание. Ну, это... Я даже не думал, что у вас будет венчание. Эта тема не к этому. Я должен был проповедовать прошлую субботу, и я об этом не знал. Даже другую тему планировал. Ну, почему-то так случилось. На самом деле это сложный вопрос. Конечно, сегодня уже дети сами решают эти вопросы. В прошлые времена больше всего, конечно, родители должны были решить этот вопрос. Ну, хоть тогда, хоть сегодня, не имеет значения, это очень сложный вопрос. На самом деле, где найти? Ведь каждый родитель думает, что его дети самые лучшие. И когда идет речь о том, чтобы найти другую половину, думает, ну, достойна та половина или нет? Подходит или нет? Каким образом это узнать? Говорят, что повзрослевший мальчик задал вопрос отцу, спрашивает у отца, а что правда, что в некоторых странах, когда женятся, не знают своих половинок вплоть до женитьбы, до свадьбы? Отец говорит, так это везде так, у каждого так. Это не секрет, а так думают, что знают. На самом деле невозможно узнать все, особенно до женитьбы. Ну вот тут вопрос. Елиазер, поклянись и пойди и найди жену для Исаака. Конечно, он сказал ему, какое направление. Это не было так просто, не так легко. Это нужно было еще далеко дойти. И вот он служил, оказывается, Аврааму. Авраам настолько доверял ему, поэтому он его и не прогнал. То есть он видел, что это очень человек, ну, можно сказать, такой, что можно ему доверять. И он доверяет ему еще одно дело. Пойди и найди ему жену. Конечно, доверять такому слуге было, может быть, даже небезопасно. Почему? Ну, потому что кто знает, что он таил в своем сердце? Может, где-то какой-то осадок остался от того, что, ну, вот этот родившийся ребенок перечеркнул все его, ну, надежды и мечты. Поэтому дать такую миссию, это было, можно сказать, не совсем, может быть, даже так легко или безопасно. Но на самом деле, когда мы читаем эти главы, и именно то, что я сегодня хочу прочитать, это история не о Аврааме, это история о Елиазере. На самом деле, когда мы читаем в 24 главе 12 текст молитву Елиазера, и он говорит, и сказал, «Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли ее навстречу, сегодня навстречу мне, и сотвори милость господином моим Авраамом». Смотрите, как он молится. Он уже мог сказать, ну, Господи, ну, я попал в такую ситуацию неприятную. Ну, вот Господин мне поручил, ну, вот пойди и найди девушку для парня. Ну, как это сделать? Практически полюбит он ее, захочет. А вдруг он приведет, а он скажет, нет, она мне не нравится, то есть не понравилась, то есть, или там, не знаю что. И что тогда делать? Возвращать ее обратно, а что с ним тогда будет? Ну, прогонит его, наверное, вместе с ней. Поэтому это очень сложный вопрос. И он начинает с того, что он не говорит, и он не молится, и он не просит у Господа, Господи, ты видишь, в какую ситуацию я попал? Ну, незавидную ситуацию, никому бы не хотел в такой ситуации попасть. Когда ты, с одной стороны, не знаешь, что привезти домой, а с другой стороны, ну, от тебя ждут, чтобы ты это сделал. И он, ну, в такой ситуации мог бы просить, Господи, помоги мне. Ну, дай на этот раз как-то выйти с этой ситуации. Ну, мог так примерно молиться. А он не молится так. Он молится совсем по-другому и говорит, «Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом». Смотри, в короткой фразе, вступительной, в этой молитве он дважды вспоминает своего господина Авраама. Он не молится о себе, он просит о нем. Конечно, он просит и об этой девушке. Достаточно радикальная молитва, или, скажем так, можно сказать, ну, решительно, он говорит, ее сегодня пошли навстречу мне. То есть он не говорит, что, ну, я пойду, Господи, вот сейчас вот так немножко открою глаза пошире, повыше посмотрю, вот тут приходят как раз, ну, поить скот, приходят за водой, вот тут я дай мне вот мои глаза вот так расширь, мои зрачки как-то так, ну, сделай. Дай мне, чтобы в голове что-то так, ну, происходило, чтобы что-то за сердце там ущемило, чтобы я вот так посмотрел и вот определил, что это вот она. Он совсем не так молится. Он понимает. Он понимает, что он человек. Он, может быть, был таким смиренным, потому что он был слугой. Может быть, это его воспитало. Но на самом деле здесь он как раз и исполняет действие по отношению своего имени. Какое его имя? Господь мой помощник. Он знает, Господь мой помощник. Кто это сегодня решит этот вопрос? Не мои зрачки, не мои глаза, не мой разум, не мое сердце, не мое чувство, не мое обаяние, не мои, ну, способности или еще что-то там. Ну, как мужчина мог сказать, ну, я так вот стану под деревом, так присмотрюсь на всех по кругу. Ну, Господи, ну, ты же можешь сделать так, что я вот так посмотрю, и вот она мне пойдет как раз вот в глаза. Он так почему-то не говорит. Пошли ее мне навстречу, пусть она идет мне навстречу. Каким образом он даже говорит? Я когда-то проповедовал на такую тему загадывание. И вот этот человек загадал. Ну, смотрите, что он загадал. «И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, и я верблюдам твоим дам пить, вот та, которой ты назначил рабу твоему Исааку, и посему знаю я, что ты творишь милость с господином моим». Ну, на самом деле, когда он молится здесь, мы должны знать, что эта молитва тайная. Знаете, мы тоже молимся, мы люди молитвы. Ну, конечно, мы молимся за друзей, мы молимся за пастора, мы молимся за, как у вас очень правильно принято, молиться каждую неделю за какую-то семью. Конечно, когда мы молимся вслух, эта семья слышит. Представьте, Елиазер так бы молился, и слышит его Авраам, как он молится. Что бы Авраам сказал после молитвы? «Спасибо тебе, Елиазер, ты так красиво обо мне молишься, ты так красиво обо мне говоришь». Но это была молитва какая? Тайная. Молитва, которую он говорил Господу, и Авраама не было близко. Но он говорил очень красивые слова. Он говорил очень красивые слова. Он говорил о том, что это мой хозяин. Сделай эту встречу, сделай милость это, прояви. То есть он говорит хорошее о хозяине. Он имеет благие намерения. Конечно, мы тоже молимся, но вопрос, а что мы потом говорим? Или какие наши мысли, разговоры, когда где-то мы в стороне? Что мы говорим о наших друзьях? Что мы говорим о нашей семье? Что мы говорим о нашей жене? Что мы говорим о нашем муже? О наших братьях, о наших сестрах? Что мы говорим? Елиазер говорил прекрасное, хорошее. И он загадывает. Он загадывает очень, можно сказать, красиво. Он, можно сказать, он даже просит красиво. «Дай я немного напьюсь». Он так себе поставил вопрос. «Дай я немного напьюсь». То есть очень красиво он просит. Немного. Но себе загадывает в сердце, что она должна сделать как? Не так немного, как он просит. А что? Много. Как много? Да, тут есть у нас невеста, которая завтра будет замуж выходить. Ну и другие, многие другие невесты. Вы пробовали когда-то поить верблюдов? Мне всегда говорили, я так верил, что эти верблюды с горбами на спине, там вода как будто у них. Нет, это не вода. Там жир ихний, который держит их на любой случай. Но на самом деле они воды пьют очень много. Куда она помещается, ну, непонятно, но воды много они пьют. Попробуйте накормить верблюда. попробуйте накормить. Это же не было нажать на кнопку, и вода течет, и ты только, ну, показал верблюду, где пить, и он пьет. Это надо было начерпать. И он загадывает, он говорит, я буду просить что? Мало, но она должна сделать сколько? Много. И она скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить. Вот та, которой ты назначил рабу твоему Исааку. И посему знаю я, что ты творишь милость с господином моим. А на самом деле мы находим, во-первых, мы что можем подчеркнуть? Первое из прочитанного, по сути, это пример преданности. То есть, ну, как говорят, ну, с чего все начинается. Вот первое – это его преданность Господину. Там можно сказать, можно сотворить молитву, можно создать план действий, но оно не будет работать, если этого нету в сердце. У него это было в сердце – преданность, верность. Настолько верность глубокая, и, исходя из той верности, он и действует. Первое – это пример верности. То есть, как служить Господину. А мы сегодня тоже служим Господину. Мы служим нашему Господу. Поэтому Он является прекрасным примером служения нашему Господу. Предано, верно. Что еще? Он не полагается на себя. Он полагается на Бога. То есть, если ты служишь Господу, полагайся на Него. Так Библия учит нас. На самом деле это снова же не приходит в какой-то момент автоматически. Когда человек никогда не повиновался, когда он никогда не уважал кого-то, когда он не слушался Господа, а потом автоматически в каких-то обстоятельствах, ну, как и он попал в такую ситуацию, ну, не самую лучшую. Тут его посылают, тут он не знает, что выбрать и что. И он тогда как бы, ну, давай находить механизм. Трудно найти, или вообще, можно сказать, невозможно найти механизм, если ты до этого не был подготовлен. То есть, каким образом? Так, как он. Во-первых, это пример преданности, а второе, он доверяет Господу. Он не только просит, Он не только просит, чтобы Бог ему открыл. Вот, Господи, сделай так, что я вот так посмотрю, или та, которая ответит, вот это она. Он просит обоюдостороннее, можно сказать, действие. Он просит о себе, и мало совсем. Господи, дай мне ее встретить, дай, пошли ее мне навстречу. Но больше он просит, чтобы Господь действовал на ее сердце. Видя того, как она поступит, это будет ответ. Знаете, как поступит, как ты поступишь, конечно, если ты этого хочешь, ну, ты, конечно, уже будешь смиряться с обстоятельствами. И потом думаешь, она не она, ну, вроде бы она, ну, конечно, она, и все. И решил вопрос. Ну, вот как она поступит? И он просит то, что очень интересно, потому что этим самым он показывает, что очень ошибочно, когда, особенно это бывает среди верующих, и для верующих людей это свойственно, когда люди, верующие, говорят, мне Бог открыл. Вы слышали такие заявления? Это мне Бог открыл. А он на это не претендует. Он не претендует, что Бог ему открыл. Он просит, чтобы она пришла навстречу, но чтобы Господь подействовал на ее сердце. Он мог сказать, та, которая придет первой, та, которая придет последней, ну, та, которая, ну, скажем, или засмеется там, или заплачет, ну, какой-то знак. И вот, и для него это все. Он так не делает. Он, то есть не делает таким образом, то есть это действие, то есть его культура настолько высока. И третье, это пример доверия, что он доверяет, то есть сам он мы уже подчеркнули, он имеет полное повиновение, послушание и верность хозяину. Второе, он доверяет Богу. И третье, он хочет и доверяет той другой стороне, чтобы та другая сторона, я уже говорил вам, ведь он загадал, культура его была такая, просить мало, а получить он думает много. И он думает, как это Бог должен подействовать на ее сердце, когда она скажет, да я дам тебе сколько хочешь, пожалуйста. А что так просто давать? А вы помните еще одну историю из Библии, когда наш Господь Иисус просил воду? Кстати, он не просил воду для верблюдов. Просил воду для кого? Для себя. Дали ему? Нет, на Востоке это не так просто поделиться с вами водой. Я ездил очень много, ездил по Прибалтике, все время там служил. И там было очень приятно, что ты можешь, ну так скажем, тебе что-то надо, заходишь, и нету ни ворот, ни калитки, ни забора, ну все так открыто. Заходишь к людям, можешь попросить и воды. Я помню, я ехал по Краснодарскому краю, очень красивый край, хорошие люди, но проблема с водой. И у нас тоже была проблема с водой. Едем в машине, воды нету. И останавливаешься и просишь, а воды можно? Нет, у нас нету воды. А потом едешь дальше, не можешь понять. Уже на заборе даже написано, воды нету. Оказывается, таких, ну, попрошаек, как мы, больше. Нету воды. Ну, понимаем, что там, ну, кризис с водой. Поэтому на Востоке так просто, что я отдам тебе, я дам твоим верблюдам. Это не так просто. А он загадал такое. Он верит, что Господь может подействовать на сердце этого. 21 текст, 24 главы. Человек тот смотрел, идет речь о нем. Ну, уже случилось. Мы пропустили. Вы дома можете прочитать. Случилось то, что он загадал. Приходит эта молодая девушка, которая говорит, да я дам, я сделаю, напою, все. Он, 21 текст, человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Ну как, уже состоялось. Вы знаете, всегда мы, когда что-то делаем, мы хотим, как бы, что Бог это одобрил, благословил. Кстати, я вам не сказал, что на двух программах мы имели людей даже, которые и крестились. И на самом деле программа была сложная. Почему сложная? Потому что, хотя война в стране, в Украине, но многие люди разочарованы всем, что происходит. И это я видел и на лицах, и в разговоре. Но я тоже был тоже удивлен. Мы имели на этих двух программках, на этих двух встречах 22 людей к крещению. Крестилось 22 людей, и больше 20 остались, что готовы креститься. Даже некоторые уже крестились, мне сообщили. Поэтому иногда так случается, ты смотришь с изумлением. Да, неужели вот такой человек, на которого ты не думал? Кстати, у нас на программе крестился даже православный священник. Да, молодой человек, где-то 44-45 лет, да, крестился, который разочаровался и оставил давно это служение православной церкви, и он пришел и крестился. Да. Хотя не так легко, я с ним встречался много раз и держал связи так. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании. Ну что в таком случае надо было сказать? Аллилуйя, слава Богу, все случилось. То есть я загадал, подумал, а он очень осторожно. Он ничего, нету таких эмоций у него каких-то. Он смотрит с изумлением, в молчании, желаю разуметь, это Бог благословил путь его так или нет? Как это так? Ведь вы знаете, настолько это важно, потому что это не то, что как бы недоверие Богу, это наоборот знак зрелой веры. То есть знак или рассуждение здравой веры, здорового рассуждения, чтобы не впадать в крайности. Давайте мы вспомним историю Яира. Когда Яир пришел к Господу Иисусу, приходит и просит: «Учитель, моя дочь при смерти, нужно прийти, приди, пошли в дом». И вы знаете, кто читал эту историю, как эта ситуация становится сложной для Яира, потому что Яир, ну, хочет, насколько он понимает, в его словах видно, можно успеть, давай быстрее. А тут что? А тут вот эта женщина, а тут толпа, а тут Иисус начинает еще говорить, а тут спрашивает, а кто ко мне прикоснулся? Вы понимаете, что происходит в Яире? Господи, ну вот, ну, вы понимаете, когда, ну, кто из вас звонил 911, да? И думаешь, ну, скорее бы они приехали, потому что тут считанные минуты, секунды. Это нужно. Мы имеем дом престарелых, может быть, многие из вас знают, имеем сегодня даже одного адвентиста, это уже второй адвентист. Да, и, ну, я как администратор, иногда приходится звонить, и действительно думаешь, ну, конечно, они к нам очень быстро, рядом там, это самое, fire department, и они, ну, быстренько, да. Яир то же самое. Господи, надо, нужно, ну, давай. А оно не идет. Когда пришли к дому, что ему уже говорят из дому? Какая весть? Умер. Что подумал Яир, наверное, в ту минуту? Господи, если ты вот поступил бы или сделал по моему алгоритму. Мы иногда такой алгоритм Господу выставляем. Что ты, Господи, ну так должен сделать. Но если ты не сделал. А видите, у Господа совсем другое. Он понимал, что то, что предлагает Яир, это не лучше. Ведь кто знает лучше, если не Господь? И как в конце вся эта история обернулась чудесной, можно сказать, концовкой такой, когда эта девушка не просто была исцелена, она воскресла из мертвых. Другой случай, Лазарь. Какая весть была к Иисусу? Того, которого ты любишь, заболел. Что этим сказано? Ну, все сказано. Что ты должен сделать, Господи? Торопиться, иди скоро сделай. Часто наши молитвы, наши действия, такой алгоритм. Я это видел в Украине. Вы понимаете, что произошло? Ну, как русская армия или руководство, кто там руководит, непонятно. Они думали, что возьмут Украину за 3-4 дня или за неделю. Это не получилось. Украина тоже думала за 2-3 месяца прогнать их, освободиться. И это не получилось. И сегодня даже многие верующие люди думают, ну, Господи, мы просим, ну, почему-то, ну, как-то так, ну, вот хочется, чтобы мы себе ставим такой алгоритм. Я говорил даже в Украине, в то время, ну, моя программа была «Е-надия», есть, «Надежда есть». Я говорю, какая наша или ваша, общая наша надежда? Чтобы война закончилась. Конечно, это самое лучшее. Бог может это сделать? Может, конечно. Как раз на тех неделях, когда я проводил в Москве, случился такой случай. Депутат Госдумы и бизнесмен, молодой человек, сидел у себя в кабинете, где-то 40-летний человек, и сердце остановилось, и он умер. Я спрашивал, а что, Господь не может остановить еще одно сердце? Что, не может? Может. А скажите, а сколько сердец надо остановить, чтобы было вообще все хорошо на нашей планете? Скажите, сколько сердец? Спросите ваших друзей, мужа, жену, они вам скажут. А я говорю, а может быть, мое сердце тоже надо, чтобы было, потому что кому-то не нравится. Вот такой наш алгоритм. Господь, алгоритм не такой. Я другой говорил, а если остановится война сегодня, А что, завтра уже в мире все будет хорошо? Что, разве люди не будут умирать от онкоболезни, от сердечных приступов? Не будут стрелять друг друга? Не будут убивать? Не будут враждовать? Что, завтра уже все будет хорошо? Нет, конечно. Мы живем в этом мире, где Господь хочет и делает для того, чтобы самое великое в этом мире состоялось. Не то, что мы ему. И вот Марта, когда даже Господь приходит, помните, что она говорит ему? Как? Вот видишь, если ты бы послушал меня, Господи, вот я правильно все поставила. А ты пришел на какой день? Через сколько дней, пастор Роман? 4 дня. Ну как? Ну, когда человек уже вот... А ты приходишь через 4 дня, Господи, и она... Вы понимаете, как Иисусу было это слышать, когда он говорит, если ты был бы тут, если ты бы сразу пришел, если ты бы откликнулся. Вы понимаете, насколько мы способны обвинять Господа? Проблема в том, что изумление и поведение человека, который доверяет Богу, он был очень внимательным, осторожным. Мы живем в мире, где идет великая борьба, и в этой великой борьбе мы не все видим. Мы видим только то, что происходит. Мы не видим за кулисами этой великой борьбы. Мы видим поверхности. Сегодня сатана – мастер очень многих подделок в этом мире, в том и в числе христианского мира. Христианский мир полон сегодня обмана, наполнен ложными исцелениями, освобождением от недугов, от зависимости, разные чудеса. И через короткое время продолжает быть то же самое. Это какой-то всплеск. Какой-то всплеск, как будто что-то случилось, но ничего не случилось. Илиазер понимал, что не все золото то, что блестит. Поэтому так внимательно, очень интересно, человек тот смотрел на нее с изумлением, умолчанием, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Вы понимаете, настолько он, так можно сказать, красиво подходит к этому. Это есть вера, которая имеет здравый смысл. Такой здравый смысл будет этого слуги из Дамаска. Вы знаете, что когда было становление нашей церкви, Господь открывал и видение. Открывал видение в большей мере, конечно, больше 2000 видений имела Эллен Уайт. Но что интересно, что она сама была заинтересована, и она не перечеркивала, и Господь действительно открывал видение даже те же самые и другим людям. Почему мы сегодня говорим, мы имеем канон Священного Писания? Что значит канон? Это то, что общепризнано. То, когда один автор признает другого автора. Когда не я, мне Бог открыл. Я все понял. Я все знаю. Это ошибочно. Это очень опасно. Поэтому Эллен Уайт говорила и просила у Господа, чтобы Господь расширил эту сферу влияния. И действительно, ей было приятно, когда кто-то делился опытом о святилище, о субботе, о питании, которое открывалось и другим людям, и врачам, и специалистам, и простым людям. Ей было приятно, что это Бог открывает широко ни одному человеку. И она никогда не гордилась этим. Она даже говорила, никогда не называйте меня пророком. Я просто такой же служитель, как и все. Я хочу служить Богу. Бог таким образом действует. Апостол Павел к Тимофею в 1 главе 13 текст говорит, «Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». То есть, смотрите, как тонко апостол Павел советует Тимофею. Этот совет относится к каждому из нас. Чтобы действительно в это время, как тогда, когда много учителей, как так много разных версий веры, Но в то же самое время жизнь во Христе – это Духом Святым, о котором Он говорит, который живет в вас. И вот этот Дух Святой делал способным этого человека, который имел настолько доверие, который имел настолько почтение своему Господину, который имел доверие к Богу, который имел доверие и к той другой личности, которую он хотел встретить, как доказательство Божьего откровения. И он получает это. Получает это, потому что Дух Святой действует. 2 Тимофея 4, 3 по 4. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням». К сожалению, мы живем в мире, где сегодня многие люди именно таким путем хотят, чтобы что-то такое, ну, скажем, какой-то, ну, жареный такой, можно сказать, опыт, что что-то случилось, что что-то такое, ну, скажем, необыкновенное. И, к сожалению, люди идут на это. Здоровая вера – это тогда, когда кажется, что Бог молчит. Но Он не молчит. Он просто не принимает наш алгоритм. Он не предлагает то, что мы предлагаем. Он не принимает. Но преданность, верность, здравомыслие – это те бриллианты, которые так необходимы, которые ценны Богу, а не ценны и людям. И Лазарь проявил эти качества. И он стал прообразом Христа. Он стал прообразом Христа, который, кстати, тоже пришел в этот мир, и Христос тоже стал слугою. Он стал слугою. И Лазарь искал невесту. Христос пришел и тоже искал невесту. И самое великое событие этого мира – это тогда, когда Иисус придет вновь, чтобы забрать свою невесту, церковь свою. И Лазарь наилучшим образом оставил пример и для нас. И ведь поручение великого мастера сегодня к нам, чтобы мы были тоже искателями тех душ, которые станут частью этой церкви, невесты Христа. Господь послал всех нас. Идите, идите. И мы сегодня, слава Богу, кто чем может, мы имеем такую возможность с доверием к Богу, с просьбой, с молитвой, с верностью к нашему Господину исполнять, идти и искать, и найти. Это не легко. Часто, когда вы получаете какие-то, ну, снова направления от пресвитеров, от пасторов, давайте так сделаем, давайте. Это сложно. Для Лазаря было сложно тоже. Очень сложно. Но он пошел. Он выполнил. И мы сможем выполнить. И Лазарь оставил очень верный пример верности Господину своему, чем и мы можем тоже таким образом верно послужить нашему Господу, чтобы брачная вечеря состоялась чем скорее, чтобы невеста была найдена, собрана, приготовлена и встретила своего жениха. Пусть Господь благословит и поможет нам в этом. Аминь. Помолимся. Господи Боже, Отче Небесный, мы весьма благодарны Тебе за чудесные библейские истории, которые сегодня могут вдохновить нас в этом мире, где мы живем. Идет великая борьба, и в то же самое время Ты, Господи, ищешь и находишь тех, которые составят эту живую церковь, невесту для жениха. Господи, мы благодарны за эти опыты, которые могут вдохновить нас, чтобы мы тоже совершали эту работу, чтобы невеста Твоя была найдена в полном количестве, в полной мере и приготовлена для славного брачного вечера. Господи, Благослови всех присутствующих и тех, которые с нами онлайн. Благослови, Господи, и тех, которые нуждаются, особенно в Твоей помощи, чтобы они не были потеряны в этом мире. Оставайся, Господи, и с теми, которые страдают от войны, от страдания разного в этом мире, греховного. Благослови. И даруй свое благословение субботнее и каждому из нас. И пусть Твое имя прославится. Имя Отца, Сына и Духа Святого. Вечно. Аминь.